уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Мартынов с нами, политолог, директор Международного института новейших государств. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит Москва», телеграм «Говорит Москобот». Буквально превозмогая, да, внутренние усилия, вы пришли в студию, потому что вы просто до нашего общения сказали за эфиром, что вам хорошо было в изоляции, а сейчас в офис надо ходить.
Ну нет, знаете как, сперва напрягало всех, а потом все привыкли, все так научились жить в этом режиме, там, скайпов, зумов.
Ну не пропусков, согласитесь.
Ну и не пропусков тоже, да, согласен. Не, ну у меня-то был пропуск.
Ну не, сам факт. Просто сам факт. Но по-разному бывает. Смотрите.
Ну, не знаю. В общем, мне кажется, многие адаптировались и очень с удовольствием себя чувствуют вот в таком удаленном режиме. И, слава богу, между прочим, как вот не пытаются до сих пор нам внушить, что у нас что-то там не так, и что-то недоразвито. Между прочим, Россия оказалась одной из самых готовых к подобному режиму с точки зрения развития там всяких интернет-технологий,
медиа. Мы скучно не живем еще, кстати. Мы скучно не живем, в отличие от других стран.
Но тем не менее, понимаете, мы оказались готовы, более готовы, чем многие другие.
А вы слышали, сегодня пришла статистика, что основатель Zoom обогатился на 6 миллиардов долларов за день.
Просто, совершенно не удивлен.
Просто
совершенно не удивлен.
Повезло тем людям, и можно восхититься их смекалкой, которые сумели купить акции этой компании до того, как они вообще узнали во всем мире.
Но кто-то же сделал эту штуку, так сказать.
Главный бенефициар.
Предвосхищая определенную, так сказать, востребованность подобных форматов.
Не Skype, причем, а именно Zoom.
Да,
вот
да,
это
да.
Любопытно, кстати, как работают технологии, и кто вообще здесь бенефициар. Но здесь зацеплюсь за ваш титр как раз, директор Международного института новейших государств. То, что происходит сейчас в Белоруссии, это формирование новейшего государства, современного государства Беларуси, или что это?
Ну, в определенном смысле, но Белоруссия как государство сформировалась.
Угу. Может, сейчас трансформируется.
Да, вполне себе суверенное государство с, в общем-то, понятным смыслом, понятным движением. Другое дело, что вот последние годы, когда достаточно мощное внешнее давление, было включено такое мягкое внешнее давление на Белоруссию.
С чьей стороны?
Со стороны Европы в основном.
Россия? Европы.
Нет, ну Россия. С Россией как раз все ясно. С Россией общий формат союзного государства, а с Россией интеграционные проекты на постсоветском пространстве, угу, и экономические, и в области безопасности. И тут как раз все ясно. Вопросов не было. И понятно, что вот этот тренд разбить в одночасье невозможно.
Угу.
И было невозможно, и сейчас невозможно. И, так сказать, умные парни
так
на Западе, и странно считать их всех там дебилами, они довольно умные люди встречаются, особенно те, кто формирует подобные вещи, они придумали такую промежуточную историю под названием «многовекторность».
Mm.
Да, то есть, с одной стороны, оказали беспрецедентное давление внешнее, политическое, экономическое, а с другой стороны, предложили пряник. Послабление санкций, восстановление каких-то деловых отношений, в основном экономического характера.
Транзит? Снятие, ну, транзитное государство все-таки так или иначе.
Снятие почетного титула «Последний диктатор Европы» с Лукашенко. Ну, мы же это все видели, все было на наших глазах. И по разным причинам Белоруссия приняла эту форму развития, этот вектор развития, многовекторность. И действительно, еще там лет 10-15 назад небольшие государства, и, кстати, это касается не только постсоветского пространства, вообще в мире небольшие государства вполне себе комфортно чувствовали себя вот в режиме этой многовекторности.
Угу.
Ну, вроде как ни за кого, да, нейтралитет, всякое такое. При том, что в Белоруссии это очень сложно применимая вещь, просто поскольку Беларусь очень плотно интегрирована с Россией, в том числе и в вопросах безопасности, в вопросах военного,
военно-технического
сотрудничества,
можно, да,
конечно. И Белоруссия, несмотря на то, что это государство небольшое, тем не менее, оно является важным элементом вот этой интеграции на постсоветском пространстве. Одним из моторов этой интеграции выступала Беларусь. И, конечно, вот эта многовекторность, так называемая, сыграла или играет, наверное, еще процесс не закончился, играет с Беларусью злую шутку. Потому что вместе с многовекторностью к вам приходит и все остальное, да, в том числе и смута, которую мы сегодня наблюдаем на улицах Минска и других белорусских городов. А вообще, вот на сегодняшний день, в принципе, с обострением вот этого, так сказать, противостояния на общем мировом уровне, всех со всеми, да, вот этот принцип многовекторности, он перестает работать. Не только, еще раз, в отношении там, каких-то постсоветских стран, вообще, в принципе, перестает работать. И сама логика развития современного требует более конкретного, если хотите, фундаментального определения вектора развития. То есть, либо здесь, либо там, либо крест с ними, либо трусядень, извините за старый, так сказать, анекдот. И часто, в общем, ценой подобного выбора часто является утрата собственного суверенитета.
Тогда вопрос возникает, во-первых, если прочная, серьезная интеграция у России с Белоруссией, почему возникли проблемы в декабре по интеграционной карте? И это, кстати, возможно, вылилось в то, что Александр Григорьевич Лукашенко очень разволновался и дважды ездил в Москву. Завтра, кстати, поедет тут в Минск Мишустин,
да.
После
следующей неделе, или даже, по-моему, на этой неделе Лукашенко обещал приехать.
Нет, потом, значит, в пятницу поедет глава Минобороны Беларуси сюда. Лукашенко с Путиным в ближайшие две недели, видимо, как только почва будет готова. А сегодня Лавров с Макеем. Вот это интересно. Смотрите, был декабрь, когда Александр Григорьевич Лукашенко говорил, мы не хотим терять свой суверенитет, подчиняться Москве и так далее. Туда там Болтон, да, приезжал, если я не ошибаюсь, в Белоруссию. Помпео, прошу прощения, да. Потом вдруг что-то меняется. То есть получается как бы вынужденный вот этот вот баланс и попытка усидеть на двух стульях, ну потому что, грубо говоря, да, лимитрофное государство. Вот. Или что поменяется? Как судить о прочности интеграции с Россией, если была такая проблема в конце декабря?
Ну, проблема это не конца декабря, проблема это...
Последние 20 лет.
Да, копилась в последнее время, и в том числе она и с этой многовекторностью и рифмуется. Вы знаете, мне кажется, что на определенном этапе Лукашенко убедили его новые европейские друзья, что все проблемы сегодняшней Беларуси от России. Ну, потому что она хочет Белоруссию поглотить, значит, прикрутить, растворить, ну и так далее. При том, что это абсурд, потому что, ну, во-первых, если бы стояла такая задача, это давно бы случилось, а во-вторых, я напомню, что 26 лет назад впервые Лукашенко выиграл выборы ровно на вот этом лозунге и тренде «Вместе, навеки вместе с Россией». И только в этом направлении Белоруссия может развиваться, мы один народ, русский язык и всякое такое. Тогда действительно его многие лозунги и идеи воспринимались в Москве как сильно революционные. И тогдашнее руководство в России, ельцинской России, конечно, было не готово к такой безусловной интеграции, если не объединению в одном государстве, то в одном проекте союзного государства, в реальном объединении. Конечно, этот проект был запущен, и определенное время он развивался, потом начал буксовать, и вот, и часто Лукашенко в своей риторике внутренней, иногда даже справедливо обвинял именно российское руководство, что оно не желает, так сказать, углубления этой интеграции.
Вопрос, на каких условиях?
Развитие, да. Развитие в глубину, да. Ну, мне кажется, в какой-то момент он просто не увидел своего собственного места в этом, ну, то, которое бы он видел. Много было слухов вокруг этого, там, еще,
ну, что не президент.
10 назад, да, да, что... Да, что он не самое первое лицо, что Россия категорически, значит, отказалась даже обсуждать создание миссионного центра общей валюты в Минске. Ну, много таких было слухов, вот, и разговоров, и, может быть, не беспочвенных. Но, тем не менее, Лукашенко – это, так сказать, синоним интеграции с Россией, ну, по крайней мере, в Беларуси. И возникает такая интересная коллизия сейчас, когда, с одной стороны, он пошел вот на навязанную ему многовекторность, да, и, естественно, ценой разнообразных уступок, ценой того, что он запустил в страну энное количество агентов влияния, ценой того, что он открыл Белоруссию для разнообразных европейских гуманитарных проектов, в том числе образовательного плана.
Может, это недоработка еще Российской Федерации, которая не проникла с этими же проектами,
так
с контрпроектами,
вот,
в Белоруссию?
Но понимаете как? Вот просто мы всегда исходим из того, что вот мы такие, знаете, что-то недоработали, поэтому но что-то
украинцы
происходит.
Украинцы потеряли фактически, признали,
ну, да,
это.
Но как вам сказать, нельзя потерять то, чего у вас нет.
Можно, мы потеряли, можно приобрести.
Мы потеряли Украину, Белоруссию и остальные... значит, 12 советских республик в августе 91 года, когда собственными руками разрушили нашу великую страну. Вернее, разрушали ее элиты, а подавляющее большинство людей не вышло ее защищать, политически защищать. Да, был референдум, на котором высказались за сохранение Советского Союза, ну, в обновленном виде. Но этот референдум проигнорировали, потому что понимали, что физически защищать никто не выйдет.
В смысле, с оружием в руках вы имеете в виду?
А неважно, не обязательно с оружием.
А как?
Почему с оружием? Защищать можно по-разному.
Не, ну вышли вот референдумы, вышли, и их не послушались дальше.
Ну,
как
вот
еще можно
вы
было?
Же должны были отстоять свой выбор.
Вы, мне было 2.
Вам было 2?
Да, мне было 2.
Ну, я вам честно скажу, мне было 20, и я, так сказать, был сильно не политизированным юношей. Хотя...
Может, за границу хотелось? Нет, но признайтесь.
Ну, мне никогда не хотелось за границу.
Серьезно?
Серьезно. Я вот, так сказать, может быть, такой вас удивит, но я первый раз, если не считать постсоветские страны, я первый раз выехал за границу в 2006 году.
Но вы не закрытый человек до этого были? Да. Ну, в смысле, по роду деятельности.
Ну,
просто
мне,
такой
мне
тоже
ничто,
может быть.
Мне ничто не препятствовало не при желании это сделать, скажем так. То есть получить загранпаспорт и поехать.
Но
просто мне никогда не хотелось так вот, прям бы до такой степени.
Уехать за границу.
Ну, или даже просто поехать. Было некогда как-то, не до этого. А потом, ну, вот где-то, да, вот, в 6-7 году первый раз вообще куда-то попал.
Про людей очень интересно здесь, потому что... Во-первых, мне кажется, ну, не совсем точным, когда говорят, что Александра Лукашенко убедили, он пустил, вот это все... Ошибочно предполагать, что Лукашенко объект. Он все-таки субъект. Под ним начинает кресло шататься, он едет в Москву. Его позиции становятся прочными, ну или санкции вводят. Он снова говорит, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Теперь про народ. Вот если экстраполировать события 93-го года на, соответственно, то, что сейчас люди в Беларуси вышли, это был эмоциональный протест, они почувствовали себя обманутыми, потому что они были уверены, что Лукашенко не может быть 80%. Потом этим, так или иначе, через паузу могли воспользоваться как коллективный Запад, так и Российская Федерация, может быть, даже Китай. Китай, кстати, Си Цзиньпин же первый поздравил Лукашенко. Здесь вопрос возникает все-таки, кто субъект, а кто объект? И о чем могут договориться уже Москва и Минск на таком высоком уровне?
Я убежден, что на сегодняшний день вопрос не стоит о том, чтобы спасать Лукашенко, ну, его политическую карьеру, его там
у Москвы вы
будущее.
Имеете в виду?
У Москвы, у нас.
Так.
Речь идет о том, чтобы спасти белорусскую государственность, белорусское национальное государство. Мы заинтересованы в том, чтобы Белоруссия сохранила свой суверенитет и свою национальную государственность. Тот режим, который включен сегодня в Белоруссии, против Белоруссии, с координацией усилий извне. Это режим разрушения белорусского государства. Конечно, дыма без огня не бывает, и, наверное, бы вряд ли кто-то бы стал что-то подобное затевать, если бы не было некоторых предпосылок, связанных там с некоторой усталостью, с некоторой достаточной разбалансировкой российско-белорусских отношений и так далее. Но я вам еще скажу тут одну интересную вещь, это мое личное наблюдение. Я вообще считаю, что то, что сегодня происходит в Беларуси, своего рода авантюра.
Чья?
Авантюра поляков,
ой,
которые, так сказать, в свойственной себе манере, а это вот чисто польская тема, понимаете?
Какое?
Мы сейчас вломимся, и мы сейчас что-то сделаем. Да, я уверен, что они даже не советовались ни с кем на берегу. Да, они, ну, они традиционно уже много лет, так сказать, присутствуют в Белоруссии через Литву, и напрямую, и через образовательные гуманитарные программы, и через бизнес, и много через что еще. И вот они решили в эту историю поиграть. Я думаю, что если бы они пошли согласовывать всю эту историю, да, вот мы сейчас здесь качнем ситуацию, да, ну, скажем, поехали бы куда-нибудь в Вашингтон, например, или куда-нибудь в Брюссель. Или
коронавируса боятся.
Да, понимаете, или поехали бы в Германию к фрау Меркель. Я думаю, что ни один из этих адресов не акцептовал бы эти мероприятия и на всякий случай бы сказал, что, вы знаете, ребят, сейчас не время, давайте потом.
Ну, может, России тоже выгодны протесты в Беларуси, потому что это своего рода давление на Александра Лукашенко, который уже готов встретиться с Путиным.
Я не думаю, что мы сейчас, понимаете, вот мы в такой риторике, описывая все эти события, мы определенным образом капитализируем Александра Григорьевича. И вот это такой некий, знаете, так сказать, такая желанная невеста, которая всем нужна.
Белоруссия с ее активами — это желанная невеста. Давайте так, Белоруссия все-таки.
Нет там никаких особых активов, я вас уверяю. Небольшая территория с небольшим населением.
А заводы?
Ну, перестаньте,
заводы. А люди?
Заводы, так сказать, у нас есть прекрасные, лучшие во много раз. Более того, многие белорусские предприятия с точки зрения вот такого, знаете, капитализма современного, они России вообще не нужны.
Да? Трактор «Беларусь», я вот тут видела.
Правильно.
Работал.
Потому что это традиционное белорусское производство, которое там на 50% обеспечивается российскими комплектующими и поставляется же на российский рынок.
А что ж тогда надо-то?
При том, что прямые конкуренты трактора «Беларусь» есть российские производители.
Так.
Но здесь другой момент. Здесь момент, связанный с тем, что Беларуси и России общая историческая судьба, у нашего народа общая историческая судьба. Россия, в принципе, несет историческую ответственность за все народы, которые живут на так называемом постсоветском пространстве, в так называемой Большой России. И, конечно, Россия уж точно совершенно не может так безучастно смотреть на то, что сегодня пытаются сделать с белорусами. Я вообще считаю, что белорусы и русские — это вообще один народ. Ну, то есть это части русского народа. И, кстати, я такого не могу на 100% сказать про Украину, потому что Украина в этом смысле, она всегда была, так сказать, такая вещь сбоку. Но уж то, что касается Беларуси, это такая органичная часть русского пространства, русского мира, хотя мне не нравится эта сентенция, но тем не менее.
Но...
И многие вещи, которые вот связаны с интеграционными проектами, угу, с экономическими проектами, я имею в виду российско-белорусскими, они носят не прагматичный, такой рациональный характер, такой эмоциональный характер, я бы даже сказал, социокультурный характер, если хотите.
Здесь вопрос
не в том, что выгодно, невыгодно, здесь в том, что,
что
это должно быть. Это так должно быть, так правильно. Когда говорят о том, что вот сейчас Белоруссию там оторвут, и это нанесет, значит, урон общей безопасности. Знаете как? это нанесет определенный урон той системе безопасности, которая сложилась на сегодняшний день. Но имеется в виду в рамках договора коллективной безопасности. Каждая страна, участник ОДКБ, несет на себе определенный сегмент обеспечения этой безопасности.
Региональная безопасность, я понимаю вас, да.
Но это совершенно не значит, что при других обстоятельствах и очень быстро, я думаю, что такие планы есть на всякий случай, безопасность будет перестроена таким образом, тем более при наличии современных систем, теми, которыми располагает Россия, не будет перестроен таким образом, что никакого урона безопасности не будет. Но другое дело, а что делать с людьми? Это же наши люди, наши родные русские люди. Их нельзя бросить.
Понятно, но здесь, смотрите, все равно, я думаю, что решения могут принимать. Не случайно была определенная пауза и со стороны поляков, со стороны Европейского Союза, и со стороны Российской Федерации. Теперь, понятно, стороны как бы пытаются, видимо, Белоруссию сейчас, значит, я не знаю, как это, зона схватки или что. Опять же, очень многие предприятия в Беларуси, например, завод колесных тягачей, он напрямую связан с российским ВПК.
Здравствуйте, это все связаны, ну, еще раз.
Так вы говорите, какие еще... там заводы, какие там предприятия, боже мой.
Вы меня неправильно поняли.
А что тогда?
Я говорю о том, что на территории Беларуси никаких незаменимых производственных мощностей нет. Все соответствующие производственные мощности, которые так или иначе задействованы в технологических и производственных цепочках с Россией, им всем есть замена на территории России. История с Украиной научила нас многому. За очень короткий срок была перестроена вся промышленная система у нас. И многие сегменты, которые находились, которым не было аналогов, за там несколько лет были развернуты на территории России.
С самолетами Ан только проблемы были. Все-таки.
Ну, вы знаете как, с самолетами Ан проблема, с другими самолетами проблем нет. Еще раз, это такая вещь, ее невозможно считать там деньгами или какими-то такими вещами. Но морально, так вот эмоционально, если хотите, конечно... Конечно, мы своих людей бросить не можем ни при каких обстоятельствах. И еще раз, мы не защищаем там Лукашенко. Мы защищаем белорусское государство и белорусский народ.
И тогда что? Так какова все-таки судьба Лукашенко? Потому что мы понимаем, что на постсоветском пространстве, как Российская Федерация работала, и это было признано на как бы высоком уровне, что был Янукович, вроде бы был свой. Ему давали деньги, с него брали гарантии, что он договорится со своими олигархами, со своими депутатами, вот это вот все. Были другие страны. Сегодня, кстати, Кочерян тоже называл сходство и отличие протестов в Армении и Беларуси. То есть с Арменией, с Грузией отдельная совершенно история. Есть теперь Беларусь. Был Лукашенко, который был, да, понятен своей непредсказуемостью, но он был. Вроде бы что-то удавалось с ним договориться, как-то вот это вот все выстроить. А теперь, получается, с кем договариваться? Все равно же надо. Эмоционально толпу можно использовать в качестве идеологической какой-то, идеологического обоснования того или иного решения принятого. Но все равно решение принимается на политическом уровне, и причем в высоком уровне, как мы видим. И плюс, наверное, должны быть какие-то субъекты здесь.
Еще раз, это один из мифов о том, что у нас есть какие-то свои президенты, какие-то свои там условные лимитрофы, как вы выразились, на постсоветском пространстве, хотя я обычно применяю этот термин к прибалтийским странам относительно Европейского Союза. На самом деле это не так. Дело в том, что все эти там, почти 30 лет, которые мы живем без большой советской страны, Россия в разное время и в разном формате, кстати, и в формате современной власти, сильной России, и в формате слабой ельцинской России, Россия подчеркнуто относилась равно и уважительно ко всем постсоветским странам. Ну, послушайте, ну никогда Янукович не был нашим, понимаете, или пророссийским. Это один из мифов.
А 2004 год хорошо.
Да ну прекратите. Ну прекрати. А что 2004 год? Первая оранжевая революция.
Да.
И что?
Нет?
И
никто что? Вообще не
ну,
наш.
Ну откуда? Послушайте, это
а может,
вообще
надо
не наш...
было бы.
Ну, это второй вопрос. Это второй вопрос. Я вам хочу сказать, что в 2004 году то, что произошло на Украине, страшно напугало российскую власть, российский истеблишмент. Страшно напугало. И, кстати, тогда только после первой оранжевой революции на Украине вдруг озаботились и занялись вот этим, что на постсоветском пространстве, оказывается, надо работать, что-то делать.
Ну, хорошо, но здесь, Алексей, просто про Беларусь прям 50 секунд остается. Вы говорите, что даже не важно Лукашенко, важен белорусский народ.
Вопрос-то... Я сказал государство. Государство.
Люди? Подожди,
национальное люди. Государство, а это есть люди. Люди без государства, это просто, так
люди
сказать,
говорят, не хотим люди. Лукашенко. Дальше.
Что значит? Люди говорят, не хотим государства?
Не хотим Лукашенко.
Вот, это очень так. важно. Это очень важно.
А мы что говорим? Мы признаем Лукашенко
говорим,
на выборах.
Нет, ничего подумаешь. Здрасте. Выборы прошли.
Да.
А как же нам их не признавать, если они прошли? Послушайте, еще раз, это вкусовщина.
А фальсификации, о которых говорят?
Откуда вы знаете, кто говорит?
Так, люди
кто
говорят.
Говорит? Ну вот допустим. Именно, люди, бабушка
хорошо,
на базаре.
Хорошо, то есть мы им не верим.
Да нет, еще раз, это же очень жесткая вещь, очень жесткая вещь.
Так.
Протоколы, значит, организация там выборов, соответствие так. выборному законодательству и так далее. Мы просто привыкли, и нам, кстати, тоже здесь определенным образом навязали за последнее количество лет такое критическое отношение к выборам. Да там... Все наврали, неправильно посчитали. Невозможно эти вещи...
Просчитать.
Нет, почему? Или просчитать что? Возможно. Еще раз. Доказать. Если есть фальсификации, предъявите фальсификации.
Так были же сколько сообщений.
Где?
Было. В социальных сетях не видели?
Да причем...
Информацию
вот,
видели?
Вот, именно. Вот именно. Вы сейчас вот говорите...
В Телеграме не видели?
Правильно. И все революции
заявления
сейчас
не видели.
Происходят в Телеграмах и прочих анонимных интернет-каналах.
Ну, работает же, видите.
Нет, глупости.
Честные 80% были у Лукашенко.
Я не знаю. Я не знаю,
не
я могу по-разному критически относиться к цифрам, но я вам уверенно и ответственно могу сказать, что эти выборы он выиграл.
Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Алексей Мартынов с нами, политолог, директор Международного института новейших государств. Продолжаем спорить с Алексеем за эфиром. Но все-таки, смотрите, а здесь ключевое. Сразу два вопроса вдогонку. Не могли ли стать 80% определенной реперной точкой? То есть, условно, если бы было 60-20, люди бы не вышли. И другое дело, люди вышли. И нужно не замечать этих людей, которые вышли, если нас интересует белорусское государство с людьми, или нас интересует белорусское государство с теми людьми, которые не вышли.
Да ну что
вот
вы,
как?
Ну прекратите, ну при чем здесь? Нас интересует...
Логику Москвы,
нас...
пытаюсь
Нет,
понять.
Ничего подобного. Нас интересует, и мы настаиваем только на одном. Мы категорически против любого внешнего вмешательства и давления на тот внутриполитический кризис, который сложился в Беларуси.
Так.
Второй вопрос, почему он сложился? Второй вопрос, что там происходит с точки зрения политических процессов? Но позиция Москвы заключается в том, что в этом кризисе, в этих проблемах должны разобраться сами белорусы. Они в состоянии это сделать, и они это сделают. И только жестко... Белорусский народ,
ну,
как, граждане
вот, которые на улицу вышли, или кто?
Да все. Еще раз, не бывает так.
Непонятно, как
не
все.
Бывает так. Что значит вышли на улицу?
Да.
Сколько вышло на улицу? 100 тысяч вышло на улицу.
Так, если со всеми городами больше.
Ну, хорошо, ну, больше. И
так,
что?
И что?
И что?
Ну, мы их не замечаем, этих
Нет,
людей?
Нет, подожди, это меньшинство. Мы замечаем, но это
так.
меньшинство. Есть еще большинство,
и
которое
что?
Никуда не вышло. А
мы
решать
на
будут
них
все... Секундочку. Нет, мы обращаем на всех. А решать будут все. Для выхода из подобных кризисных ситуаций, ну, безусловно, нужен такой масштабный общенациональный диалог. Тему для этого общенационального диалога уже обозначили. Да? Это конституционная реформа, это изменения в Конституции, это поправки в Конституции, это перераспределение власти внутри Белоруссии, это перезапуск белорусского государства с дальнейшими, так сказать, электоральными процедурами. Если ему удастся, я имею в виду Лукашенко и властям, на самом деле мы даже не говорим про, мы говорим про власти Беларуси, если им удастся ответственно этот процесс сейчас запустить, я имею в виду процесс общенационального диалога по обсуждению вот этого нового формата белорусского государства, перезапуска этого государства, сохранения суверенитета белорусского государства.
С тем же самым лидером.
Еще раз, он сегодня президент. Вы понимаете, вот
так.
еще раз, президенты не меняются на улицах.
Да успокойся,
там, где
Алексей,
меняются президенты
вот
на улицах,
так.
кончается все плохо. Пример
Нет,
Украины,
стоп,
пожалуйста.
Конституционная реформа.
Пример Армении, пожалуйста.
А что с Арменией?
А что с Арменией?
А что не так?
А что там все хорошо?
А что плохо?
А вы давно были в Армении?
А я никогда не была в Армении.
А что же вы говорите?
Ну и что? Не имеем права обсуждать, что ли,
почему?
Если там не были?
Обсуждать мы имеем право все, что угодно.
А вы в Америке были?
В Америке не было.
Вот, а обсуждаете Америку, разве нет?
А, ну я так, теоретически.
А, вот он. Один-один, Алексей. Да, я была в Америке.
Вот видите как. Ну хорошо, мы с вами Америку обсуждать не будем.
Смотрите, нет, я говорю, смотрите как. А конституционная реформа, допустим. Первый вопрос. Не заиграет ли ее Александр Григорьевич Лукашенко? Второй вопрос. Важен здесь институт или люди и персоналии? То есть, условно, что
институты,
изменится?
Институты, безусловно. Безусловно. Так. Важно сохранение институтов и, так сказать, реформирование институтов. И перераспределение власти, равновешенной власти, сбалансированной власти между этими институтами. Об этом идет речь. Еще раз. Получится у него, не получится, я не знаю. Но это а на сегодняшний день...
Почему к Путину-то обращается?
Ну, потому что только Путин на сегодняшний день может обеспечить или минимизировать внешнее давление и внешнее вмешательство во внутриполитические дела в Беларуси.
Потому что союзное государство и ВДКБ.
Именно потому что Россия и Путин, несмотря, между прочим, на некоторые, так сказать, экзерсисы, товарища Лукашенко во время выборной кампании в отношении не вполне дружественных действий по поводу задержания российских граждан и высказываний разнообразным значит, аферистам с Украины, да, типа этого Гордона. Он же там наговорил, ох, сколько всего.
Свобода слова.
Да, я понимаю. Нормально. Ну, я понимаю, но есть же, так сказать, определенный формат, когда это говорит лидер государства, это одно, когда это мы говорим с вами, это другое. Вот, когда мы с вами говорим где-то на кухне или дома, это третье и так далее. Но, тем не менее, Россия в данном случае заняла достаточно жесткую позицию по этому вопросу. И я думаю, что благодаря этой жесткой позиции Путина сегодня ситуация в Беларуси слегка стабилизировалась. В том смысле, что государство устояло, и ситуация, значит, достаточно тяжелая, но стабильно тяжелая. Да? То есть сейчас такой серьезный вообще экзамен белорусского государства, белорусского общества на вот такой общенациональный диалог. Если он состоится без внешнего участия, то вполне себе, я думаю, что белорусы могут и отстоять свое государство, и изменить его таким образом, чтобы им было комфортно дальше в нем жить, развивать его и так далее. Но здесь возникает очень интересный, я бы сказал, принципиальный экзистенциональный вопрос, который стоит сейчас перед многими. Здесь нужно определить, жестко определить фундаментальный вектор развития. Понятно, что никакой...
Беларуси.
Да, ну, в данном случае мы говорим про Беларусь.
Так.
Понятно, что никакой многовекторности больше не будет.
Если с Россией, то никогда не с Европой. Так, что ли, или что?
Ну, что значит никогда не с Европой?
Или с Европой так, как скажет Россия?
Фундаментальный вектор развития подразумевает, так сказать, однозначные принципиальные вещи. Да, если вы идете развиваться в сторону развития интеграционных проектов на постсоветском пространстве вокруг России, это одно. Если вы идете путем утраты суверенитета, отказа от национальной государственности и частями или в виде аморфной территории, формально очерченной на карте, растворяетесь вот в такой, в третьесортной Европе, это другое.
Какие но мне вы кажется, эпитеты употребляете?
Мне кажется, что в отличие от Светланы Тихановской, подавляющее большинство белорусов думает иначе. Подавляющее большинство белорусов как раз желало бы сохранить суверенитет, национальное государство и выстраивать все-таки вот эти отношения более глубоко и более...
С Россией вы имеете в виду?
С Россией. Здесь Россия центр постсоветского пространства, постсоветской интеграции. Но это не только двухсторонние отношения с Россией. Это, вот еще раз, вектор развития.
Понимаешь? Я понимаю вас, да. Просто здесь я пытаюсь понять разницу. Во-первых, в отличие от Украины, кстати, все-таки в Беларуси не было этого цивилизационного раскола именно среди граждан Беларуси, что мы с Евросоюзом или мы с Российской Федерацией. Этого не было.
Его сейчас интенсивно пытаются
симулировать. Это невозможно в одночасье
создать. Я понимаю. Но вот я поэтому и говорю, что это своего рода польская авантюра. Потому что явно вот этот момент, который был использован на Украине, когда поляризировали общество, либо ты,
поехал,
либо ты москаль, либо ты, значит, приличная девочка в кружевных трусиках, да?
Про кружевные трусики это было, кстати, в Беларуси все-таки.
Здрасте.
А, тот ролик, я помню,
знаменитая тема на Майдане, вы
ой,
что?
Ой, да, это мемом стало, точно.
Я там девочка, я хочу кружевные трусики. Я хочу в Европу, я хочу кружевные трусики. Там что-то такое. Ну вот, это же все оттуда.
Ну не от этого же все получилось. Это мем, это же символ.
Правильно, так из символов, собственно, и складывается вот то, о чем мы говорите. Поляризация общества, эмоциональная поляризация, она складывается из этих мемов, из этих символов. И, конечно, в этом смысле ситуация к государственному перевороту в Беларуси была не готова. И я поэтому считаю, что это своего рода авантюра поляков, которые вот еще... А вдруг получится, знаешь? А сейчас мы...
Знаете, вот мне единственное возникает вопрос. Хорошо, опять же, что важно для Российской Федерации? Можно мыслить как государственники. Нам важно, чтобы вокруг нас по поясу были дружественные режимы. Соответственно, нам все-таки важно, кто управляет этим государством. Поэтому сейчас не возникает ли вопроса, кто управляет государством Белоруссия, чтобы, соответственно, было понятно вектор развития даже Российской Федерации.
Государством Беларуси на сегодняшний день управляет легитимная власть Беларуси.
Там есть президент. Порошенко мы тоже признавали, да, это правда. Ну, но режим от этого не стал более дружественным. Да,
еще раз, это все вот эти категории, о которых вы говорите, это категории не юридические, это категории эмоциональные, да, там, дружно, не дружно.
Нет, можно в кабинете рассуждать чисто юридически, это хорошо. А люди, так что, люди рассуждают что люди? Эмоционально.
Ну, хорошо, пусть рассуждают, я же не против.
Главное, только не они
чтобы
решают.
Главное, чтобы они рассуждали и решали в итоге. Когда кому-то представляется, что люди решают в виде акта непослушания, бунта на улице, если, значит, у них не получается, радикализируется протест, проливается кровь, рушится государственный институт, уничтожается все. Это не решение людей. Пойдите на Украину, проведите квалифицированный опрос. Но квалифицированный не... Ну, если это возможно, я думаю, что это невозможно, да? Ну,
в тех условиях, которые есть. Нет, вопрос, кому верить, конечно.
Да, а вот... если, так сказать, достаточно репрезентативно и спросить вот, ну, много людей,
просто мы
что тогда... они по этому поводу думают. Они вам скажут, я вообще никогда не думал об этом, что такое вообще возможно. Что я не думал, что мы собственными руками устроим то, что мы устроили. Нам казалось это совершенно иначе. Нам говорили, что это иначе. Нас убеждали, что это иначе.
Тогда вопрос
что
тех,
это,
кто...
Что это вопрос всего лишь вот этих кружевных трусиков,
да ладно,
а не более того.
Да ладно, что вы мимо используете кружевные трусы?
А что же нет?
Слушайте, люди, прекрасные, которые...
Прекрасное кружевное белье, мне нравится. Ну, в смысле, на девушках.
Угу, понятно. 7373948, мы все-таки про политику, давайте не про нижнее белье. Это вопросы оставим другим людям. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, я историк, мне 67
пожалуйста,
лет.
Пожалуйста, товарищ историк. Здравствуйте.
Да. Романюк Владимир Борисович, я не стесняюсь называть себя, я преподаватель. И хочу сказать, что у меня нет претензий к другим правительствам никаким. Они защищают интересы своих стран. У меня огромные претензии к нашему, к нашим руководителям, к президенту и правительству
и
моей страны,
так.
России.
Дальше.
А именно, мы не вмешиваемся, Россия не вмешивается во внутренние дела Соединенных Государств Америки, США, не вмешивается во внутренние дела Соединенных Государств Германии, Федеративной Республики Германии. Хотя у них тоже между собой, между землями Германии, между штатами США есть разногласия.
Но быстрее же, товарищ историк, пожалуйста.
Не забивайте меня.
Я должна, я здесь главная, я могу забивать, уж простите. Так, это к вопросу о том, что, во-первых, Соединенные Штаты Америки все-таки 7373948, иными словами, мы не вмешиваемся, почему другие вмешиваются. Но тут другие слушатели отвечали, а почему другим нельзя, а нам можно. Но, с другой стороны, у нас союзное государство, товарищи. Документы, читайте документы, пожалуйста, внимательно. Алло,
да,
здравствуйте.
У нас не только союзное государство, ОДКБ еще
у нас,
ОДКБ
да,
вообще-то,
да,
так, на секундочку.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот смотрите, почему нам всегда говорят, что вот мы должны, так сказать, там дружить со всеми, Ну, ведь если, допустим, те же вот на Майдане, которые скакали, они же с нами дружить не хотят. Ну, так. Я не исключаю...
Это не я. Точно. Почему мы должны со всеми дружить? А разве речь о дружбе идет?
Мы совершенно не должны никому. Во-первых, начнем с того, что мы никому ничего не должны. Когда я говорю о том, что Россия несет в определенном смысле, несет такую историческую ответственность за судьбы народов, населяющих или живущих на постсоветском пространстве, это не значит, что мы чего-то должны. Это значит, что мы несем ответственность действительно. Потому что эти народы, эти государства, государственные образования стали таковыми и сформировались именно тогда, когда они были большой Россией. И в этом смысле за те почти 30 лет, которые мы живем порознь, огромное разочарование подавляющего большинства жителей стран постсоветского пространства в том, куда они за эти 30 лет пришли. Ни одна из постсоветских стран на сегодняшний день, кроме России, не достигла, к примеру, уровня социально-экономического развития по конкретным показателям 91-го года. Ни одна. Ни одна.
Понятно.
Нет. Никто, грубо говоря, не стал жить лучше, стали жить хуже, реально хуже. Хотя, да, появились одно, другое, третье. Вам не нравится про белье? Давайте про что-нибудь другое.
Так.
Вот. Какие-то появились условные возможности, например, без виз перемещаться по миру. Но и у нас
не
с вами...
везде.
Ну, вот, понимаете, и у нас с вами такие возможности есть, но пускай там где-то с визами, где-то без. И от того, что они у нас появились, больше людей перемещаться по миру не стало. Ну, просто потому что ограничены во времени, ограничены в средствах. А те, кто хочет...
15% граждан России только имеют
паспорта,
да?
То есть,
это есть
это,
такое.
То есть это такая выдуманная какая-то
Почему
ценность.
Выдуманная? Почему
ну, потому
выдуманная?
Что. Потому что мы не отказывались от суверенитета, не отказываемся, мы его только усиляем. Но, возможно, у нас тоже такие есть.
Другое да, дело, конечно... одно, почему есть некая взаимосвязь между, хорошо, суверенитетом и тем, что в каком-то государстве режим считает диктаторским, вот.
Ну, это, послушайте, еще раз, это вкусовщина. Нас приучили жить, вот вы обижаетесь, что я вам цитирую мемы, а нас приучили жить в этих мемах, в этом информационном, придуманном для нас информационном потоке с определенными мемами, определениями и так далее. Ну, наверное, какое-то эмоциональное воздействие это оказывает. Но, с другой стороны, Россия настолько самодостаточная страна, что нам, в общем-то, по большому счету, если отказаться от такого самоуничижения и вот само такого, так сказать, такой нелюбви к самим себе, а начинать себя любить, то вполне себе плевать на все эти мнения, да, то есть она настолько, я имею в виду Россию нашу, настолько огромная, настолько богатая, настолько великая и разная, что, в общем-то, ну, как-то вот, ну, конечно, неприятно, когда про вас что-то такое говорят. Но в конце концов, и мы про них тоже можем что-то говорить. В общем.
Так это, к этому и политика и сводится, к сожалению. Да. Кто про что, что сказал и кто на кого обиделся. Но про мемы, знаете, здесь уж можно, раз мы о них, могут те люди, которые говорят, а может и хорошо, что теперь так, потому что мемы Советского Союза какие могут вспомнить? Да, бесплатное образование, с одной стороны, да, не закрывающиеся замки, на замки двери, но с другой стороны, очереди, дефицит какой-нибудь, вот это вот все, понимаете?
Ну, это, знаете как? Это
тоже
как...
мем.
Не, я понимаю, это как описание слона шестью слепыми, да, то есть каждый на ощупь то, что вот он трогает руками, куда
то,
рукой
что
дотянулся...
То, что запомнил скорее, куда нет объективного
я понимаю,
взгляда.
Я про это говорю, куда рукой дотянулся, то про то он и описывает,
так.
Понимаете, а слона в целом не описывает никто. Конечно, если мы можем какие-то вычленять периоды, там пятилетние или там десятилетние периоды в советской истории или историографии или просто в жизни советской, то можно по-разному их все оценивать. Ну, понимаете, да, то есть вот... А в 61-м Гагарин полетел, какой праздник был, да? Ну, например, так. У всех.
А сейчас уже Маск построил свою ракету.
Да, а потом там оттепель была, там, и
да,
так далее.
Да, конечно.
И как все радовались. А потом
гайки... Дела форсовщиков
а потом,
были тоже.
А потом гайки поприкрутили, ой-ой-ой. А потом застой брежневский, как, какие все счастливые,
я
ну и так далее.
Я все-таки за то, чтобы обсуждать, понимаете, будущее, потому
вот
что,
я об этом
говорят,
говорю, я об этом говорю, это вкусовщина.
Но подождите, будущее какое? Будущее, что мы хотим вернуться в какое-то прошлое, это все равно невозможно.
Нет, это глупости, я вот с вами здесь категорически согласен, думать надо всегда о будущем, и мне кажется, что вот если мы прекратим заниматься таким самокопанием, самоуничижением, и будем думать все о будущем, то оно нас обязательно ждет. Великое, счастливое, богатое, самодостаточное будущее, несмотря вот на все те усилия, которые извне предпринимаются для того, чтобы нас сбить с этого курса, с этого толка.
Но,
и, да. И чем сильнее предпринимаются эти усилия, так, тем больше это подтверждает то, что мы находимся на верном пути.
Ага. А Эндрю говорит, теперь не застой стабильности, это другое. Ну, не взрыв, а хлопок, да, и так далее. Не наводнение, а подтопление. Можем дальше продолжать. Смотрите, еще есть тема, которую я хочу обсудить, все-таки, да, которая касается Российской Федерации, потому что вот только что стало известно, ТАСС со ссылкой на источников правоохранительных органов говорит, что СК таки предъявил экс-губернатору Фургала обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зоя, а это ключевой эпизод в большом обвинении. Почему я говорю про Фургала? Потому что, мне кажется, это все-таки связано. Эксперты, значит, назвали округ, в общем, рейтинги полпредов, я, насколько знаю, вы были автором этого доклада, тоже над ним работали, рейтинг полпредов по регионам, их значимость, там, стабильность и так далее. И назвали Николая Цуканова и его округ самым конфликтным. Но мы помним историю с Трутневым, значит, на которого очень много обращали внимание, когда вот эта вся история в Хабаровске произошла. Вообще институт полпредства, которому 20 лет, он сейчас какой вес имеет и значимость в государственной иерархии?
Ну, во-первых, начнем с того, что мы действительно с коллегами из Центра политического анализа выпустили доклад как раз к юбилею института полпредства, ровно 20 лет назад.
Как и союзному государству связано это?
В мае месяце, к сожалению, в связи вот с этой пандемией, с самоизоляцией и так далее, этот юбилей прошел как-то мимо нас, и мы вот с коллегами решили посвятить этому доклад. Именно он так и называется, 20 лет федеральным округам и институту полномочных представителей президента, прошлые реалии перспективы.
Так.
Действительно, за эти 20 лет институт полпредства стал важной органической частью системы управления в стране, в том числе координации регионального управления, в том числе одной из основных функций полпредства и полпредов является, значит, разрешение региональных конфликтов к взаимному удовольствию граждан, которые населяют веренную территорию, регион, и там, региональной элиты, и федерального центра. И, конечно, конфликты всегда были и есть, и будут. Да? То есть здесь...
Вопрос, как их разрешать?
В этом и смысл, значит, деятельности полпредств. И этот институт востребован сегодня как никогда, особенно вот в той очень сложной палитре политических отношений, внутриполитических отношений в стране, и вот эти разговоры о том, что, дескать, это вот такой какой-то непонятный институт. Просто он недостаточно публичный, поэтому многим непонятный.
Но это как-то корпоративный все-таки в большей степени.
Ну, я бы не сказал. Вот. И, соответственно, вот работа над докладом, у нас возникла идея померить эту конфликтность. Так. Имеется в виду, что взяли, значит, достаточно яркие конфликты за последнее время и попросили там чуть больше двух десятков региональных экспертов, которые представляли все округа, оценить их по ряду показателей. И интересно, и я очень был удивлен, если честно.
Урал и Дальний Восток.
Я был очень удивлен.
Почему?
Я объясню, потому что я так же, как и вы, живу вот в этом информационном, под постоянным информационным дыме. И везде из каждого утюга, Дальний Восток, там, Хабар, Фургал, еще что-то, потом там выборы. И такая прямо, то есть вот, скажем, именно дальневосточная история, она более ярко представлена конфликтно представлена в федеральной повестке. А Урал не так ярко представлен в федеральной повестке.
Сквер.
Да, там не только.
Этот
плюс еще
и
важно,
романах
да, да, там полно. Плюс еще важно что отметить, что вот этот вот разрыв между разными округами, он минимальный. Ну, вот особенно там первые четыре, там они разнятся буквально несколько десятых пункта. Да?
Так.
Но когда стали глубже смотреть, почему так эксперты, так сказать, оценивают, да, а ведь тоже, с одной стороны, конфликты системные, а с другой стороны, есть в том же самом Уральском округе конфликты, ну, которые на ровном месте порождены самим полпредом.
А да? Есть просто папочки, с которых снимают пыль.
Нет, ну я понимаю, но тем не менее. Например, когда у вас оказался польским шпионом помощник, которого вы из Калининграда привезли, ну, это ваш скандал личный, правильно? Или, скажем, когда вы вдруг решили своей властью, вот во время карантина отправить энное количество защитных масок, которые местные предприниматели купили для того, чтобы обеспечить свой регион, ну, то есть вот потратили деньги частные свои, родные, да, вы решили отправить в Калининград. Причем говорят, а что, у нас много, давайте отправим. Ну, конечно, люди возмущаются.
Всем воздастся. Полпред, например. Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств, был гостем программы «Умные парни». Алексей, спасибо, приходите к нам
спасибо
еще.
Спасибо вам, обязательно.
Далее новости, потом Юрий Будкин. С вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.